Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». Сегодня мы поговорим о ювенальной юстиции, об одной из самых острых проблем современного общества, которая волнует многих православных христиан. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что такое ювенальная юстиция?
Ювенальная юстиция по определению означает правосудие, которое занимается делами юношества, потому что по латыни ювеналис – юношеские, а юстиция – это правосудие как таковое. Собственно говоря, в наше время ювенальной юстиции обычно называют особую систему правосудия, которая имеет место в тех случаях, когда одной из сторон процесса является несовершеннолетний человек. Поэтому, в отличие от обычного правосудия, когда является человек подсудимым, тот, который уже достиг совершеннолетия, взрослый человек, здесь отдельно речь идет именно о тех людях, которые еще не достигли порога зрелости. И потому, как бы вот само по себе это именование, оно еще не говорит конкретно о том, что мы сегодня будем обсуждать под этим названием ювенальная юстиция. Просто имеется в виду, что участником правового отношения является ребенок или подросток.
А какова история ювенальной юстиции?
История-то не столь долгая. Она началась буквально в середине, даже во второй половине XIX века, когда в Америке, вначале в Бостоне, затем в Чикаго, был поднят вопрос о том, чтобы по отношению к несовершеннолетним правонарушителям не применялись обычные наказания, санкции, а чтобы их отдали под надзор специальным органам общественного надзора, которые бы контролировали дальнейшее их поведение. Первый ювенальный суд был образован в Чикаго в 1899 году, и затем этот почин был перенят уже в европейских государствах, в Великобритании, во Франции и распространился по всей Европе. Так что к настоящему времени сложилось несколько моделей ювенальной юстиции, которая так и называется: англо-американская, континентальная и скандинавская. Вот это самое распространенное.
Отец Дмитрий, назовите, пожалуйста, причины, по которым ювенальная юстиция насаждается в современном обществе.
Причин таковых можно усмотреть несколько. Первое из них, совершенно объективная причина, состоит в том, что в нашем обществе остро стоит проблема подрастающего поколения. Очень большими темпами развивается преступность в среде несовершеннолетних. И эта тенденция, она общая как для Америки, Европы, так и для стран бывшего СНГ. Например, сейчас в Российской Федерации от 10 до 12% ежегодно преступников – это несовершеннолетние. То есть буквально каждое девятое, то и каждое восьмое преступление, которое совершается, оно совершается несовершеннолетним человеком, которому нельзя еще применить обычных способов возмездия государственного. Поэтому проблема эта очень актуальна, хотя бы уже с этой стороны, с точки зрения криминальной. Но есть еще и сторона чисто социальная, потому что если ребенок растет без правильной опеки, без родительского надзора, если это ребенок, скажем, беспризорный, а таковых только в России 3 миллиона по приблизительным подсчетам, то это ребенок, который имеет очень большую вероятность того, что он не вырастет полноценным, развитым, нормальным членом общества, что он будет в той или иной степени ущербен, что у него будут какие-то определенные проблемы психологические и проблемы в контакте с другими людьми. Вот чтобы все это устранить, как бы и призвано эти проблемы решать ювенальная юстиция. Ну и кроме того, что сейчас особенно выдвигается на щит сторонниками ювенальной юстиции, это то, что именно такого рода юстиция уже более столетия существует в Европе. Поскольку Украина, в частности, стремится в Евросоюз, то одним из условий вступления в это европейское сообщество является как раз то, чтобы ювенальная юстиция тоже была насаждена на украинской почве. Так что вот это другая сторона вопроса, которая тоже имеет место.
Интересно, а какие опасности таит в себе система ювенальной юстиции?
К сожалению, опасности эти очень велики, и они бесспорны. Мы можем это утверждать на основании опыта европейских государств, потому что если для Украины, для России ювенальная юстиция – это пока еще нечто гипотетическое, она еще, наверное, слава богу, но она еще не внедрена ни в России, ни в Украине, она не существует как полномасштабная модель, то в Европе она существует уже давно, и ее недостатки за это время уже очень хорошо изучены. Эти недостатки, эти опасности состоят, во-первых, в том, что между родителями и детьми устанавливается какое-то нездоровое, неправильное отношение. А родители ставятся в такие условия, что они порой просто боятся наказывать своих детей, потому что ребенок может пригрозить своему папе или своей маме: я позвоню в ювенальные вот эти вот органы, это в эту систему, и тебя посадят в тюрьму за то, что ты меня избил. Или такие же угрозы могут быть направлены по отношению к любому из родственников, к бабушке, к дедушке, к дяде, к тете. И это понимает любой человек на современном Западе. Пользуясь такой вот безнаказанностью, есть, конечно, не все такие дети, но есть процент детей, которые очень активно этим пользуются. И вот эти вот многочисленные погромы, которые происходят в Европе, в той же самой Франции, и в Англии, и в других европейских странах, они очень часто устраиваются именно несовершеннолетними детьми, можно сказать, подростками, которые имеют уже достаточно сил для того, чтобы угнать машину, чтобы разбить стекло машины, чтобы поджечь автомобиль. И при этом они понимают, что никакого реального наказания для них не будет, потому что в законодательстве этих государств не предусмотрено никакого уголовного преследования для несовершеннолетних правонарушителей. Это еще не все. Есть другая сторона вопроса. Она состоит в том, что родители, особенно вот в наших странах, в Украине, в России, они боятся того, что уже происходит на Западе, где ежегодно десятки тысяч детей просто отнимаются у своих родителей, изымаются из семьи под предлогом того, что они не получают надлежащего воспитания в своих семьях. И в данном случае, как бы, ну, мы можем спросить, а чего бояться, если, допустим, забирают детей у наркоманов, у пьяниц, у людей, которые не могут дать нормального воспитания своим детям. Но на самом деле бывают издержки. Ну, в любой системе бывают издержки, но почему-то именно вот в этой системе ювенальной юстиции этих издержек уже накопилось очень много. И бывает так, что у родителей, пусть даже, конечно, не идеальных родителей, но а кто вообще может себя считать идеальным родителем для своего ребенка, у них отнимают детей под порой совершенно какими-то вымышленными внешними предлогами. Допустим, заходят в квартиру, открывают холодильник, говорят: так, а где у вас свежее молоко для ребенка? Вот это молоко уже прокисло. Значит, вы ребенка кормите просроченными продуктами, вы угрожаете его здоровью, даже жизни, он может отравиться и умереть. Значит, вы недостойны такого ребенка иметь в своей семье, и ребенка забирают. То есть это действительно очень большая опасность, есть масса других предлогов, есть всегда к чему придраться. И в данном случае, поскольку такие прецеденты имели место уже и на нашей почве, хотя у нас еще и нету как таковой законодательно установленной ювенальной юстиции, многие люди очень справедливо опасаются введения этой системы.
А назовите, пожалуйста, известные вам случаи отрицательного действия ювенальной юстиции.
Наверное, слава богу, что вот у нас пока в Одессе громких таких случаев я пока не слышал. Но достаточно просто зайти в интернет, чтобы увидеть, ну, множество вопиющих случаев, которые были уже не только на Западе, а которые были в России, которые были в Украине, были в Полтавской области, в Кировоградской области, когда у совершенно нормальных родителей забирали детей. Тут есть, конечно, один нюанс, который сразу нужно иметь в виду. Из обеспеченных, благополучных, полных семей у родителей, которые имеют определенный статус в обществе, все-таки детей забирают редко. Во-первых, потому что труднее найти предлог. Во-вторых, потому что на самом деле эти родители могут постоять за своих детей и их не отдать. Могут задействовать свои связи, свое влияние, свои средства для того, чтобы ребенок у них в семье остался. Если семья не полная, особенно вот если мать-одиночка воспитывает одного, особенно если больше, чем одного ребенка, если это 2-3 ребенка. Вот в таком случае, конечно, это действительно очень опасная ситуация для такой женщины. И вот в Кировоградской области, в частности, бывали случаи, когда у таких матерей отнимали детей, хотя эти матери были совершенно нормальными. Они не были алкоголичками, они не были пьяницами, они не были наркоманками. Они работали на 2-3 работах, чтобы прокормить этих детей. Но таким образом случилось, что по какой-то ошибке, по какому-то, может быть, произволу отдельных работников вот этих вот органов ювенальной юстиции происходило то, что матери эти лишали своих детей, и это приводило порой к непоправимым трагедиям, потому что не всякая мать может вообще это воспринять спокойно, нормально. То есть спокойно никто не может воспринять, но для некоторых это является шагом к суициду, к самоубийству.
Отец Дмитрий, а какова позиция Русской Православной Церкви по отношению к введению системы ювенальной юстиции?
Наша церковь никогда не могла устраниться от подобных острых проблем общества и высказывала свое мнение. Так и в данном случае мы можем сослаться на мнение нашего предстоятеля, святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, который, выступая на Всемирном Русском Соборе в 2010 году в городе Москве, он озвучил позицию нашей церкви, которая состоит в том, что мы выступаем за то, чтобы в тех случаях, когда есть выбор, как решить проблему взаимоотношения родителей и детей в какой-то, скажем, неблагополучной семье, если можно решить ее духовно-нравственными способами, то ни в коем случае не нужно прибегать именно к органам правосудия. То есть отнятие детей у родителей – это самая крайняя мера, которая иногда может иметь место, но в очень редких случаях. Потому что в большинстве случаев все-таки можно найти какие-то иные способы воздействия. В конце концов, даже в самых неблагополучных семьях родителями являются люди. Это не какие-то изверги, это не какие-то вандалы, это не какие-то мутанты или монстры. Это люди, которых просто жизнь в каком-то смысле покалечила, в чем-то их изуродовала, нанесла им самим какую-то травму, которую они не смогли нормальным способом преодолеть. И вот они в чем-то отыгрываются, получается, на своих детях. Что-то не додают своим детям, проявляют к ним невнимание, а порой даже и черствость, и жестокость. Но это все можно уврачевать. В большинстве случаев, если взяться за это серьезно, если вести работу с этими родителями, то можно их исправить. Просто я как православный священник могу засвидетельствовать, люди, которые ходят в храм более-менее регулярно, они меняются, меняются в лучшую сторону. Это касается и взрослых, и детей. Поэтому если такие вот семьи попадают в поле зрения служителей церкви, то они всегда предпринимают все возможное, чтобы не доводить дело до каких-то крайних проявлений, вот в частности, действий ювенальной юстиции.
Как вы считаете, какие перспективы у ювенальной юстиции на Украине и в России?
На сегодняшний день мы можем совершенно явно констатировать ситуацию, что имел место широкий общественный протест против внедрения ювенальной юстиции, как в России, так и в Украине. Многие люди, здравомыслящие, понимают, какая опасность кроется вот в этой западной модели ювенальной юстиции, пересаженной на нашу почву. И все эти протесты, они уже были доведены, в том числе и нашей церковью доведены, до сведения руководителей страны, государства. Поэтому на сегодняшний день перспектива полномасштабного внедрения системы ювенальной юстиции представляется неактуальной ни в Украине, ни в России, но при этом не нужно слишком расслабляться и надевать розовые очки. Подспудно ведется определенная работа. Работа на уровне подготовки почвы к тому, чтобы все-таки со временем продвинуть ювенальную юстицию в наших странах. Она ведется различным способом. Например, социальные работники, которых несколько тысяч в Украине в частности, они занимаются уже сейчас сбором информации о многодетных семьях, о семьях неблагополучных. Пока еще эта информация в ход не идет. Но если вдруг будет принят закон о ювенальной юстиции, моментально все это можно будет использовать против тех родителей и детей, которые сейчас совершенно добродушно рассказывают о том, какие у них в семьях проблемы. Ну и кроме того, надо сказать, что как бы способом подготовки к внедрению ювенальной юстиции можно считать то, что сейчас происходит в средствах массовой информации, когда некоторые вот, неблаговидные стороны жизни отдельных неблагополучных семей начинают транслироваться на разных каналах, раздуваться, какие, смотрите, чудовищные вещи происходят в семьях, вот как там издеваются родители, пьяницы, наркоманы над своими детьми, и это все как бы действует из-под воли на сознание людей. Поэтому, когда вдруг будет предложен такой вариант, а давайте
люди
введем.
Будут готовы принять уже.
Да, люди уже будут готовы подсознательно к принятию этой модели.
А какую альтернативу ювенальной юстиции предлагает православная церковь?
Наша церковь предлагает совершенно реальную альтернативу в лице тех учреждений, которые уже сейчас вводятся в действие, которые уже существуют и не один год. Это и приюты, и центры реабилитации, центры психологической помощи, горячие линии, телефон доверия. Вот. Особенно яркий пример, который мне сразу приходит в голову, это Банченский монастырь, при котором существует центр лечения больных детей, именно тех детей, от которых отказались родители. Родители, которых не способны уже ничего сделать для своих смертельно больных детей. Там ВИЧ-инфицированные, там люди, дети больные онкологическими заболеваниями. И уже зафиксированы десятки случаев совершенно реального, полного выздоровления. Я побывал вот в этом месте, в этом Банченском монастыре на Буковине. Я считаю, что вот это как раз такой вот образец, это маяк для всей нашей церкви. Думаю, что со временем такие же центры должны появиться и в других местах.
Отец Дмитрий, как вы считаете, существуют ли какие-то положительные аспекты в системе ювенальной юстиции?
Ну, разумеется, существуют. Если бы их не было, то просто бы давно уже сама по себе эта система разрушилась, да она бы просто бы и не возникла. Есть объективная подоплека, потому что в любом обществе бывают такие вопиющие случаи, нарушения нормального развития ребенка в семье, которое требует вмешательства со стороны третьих лиц. А кто вмешается? Вот государство, оно берет на себя вот эту функцию вмешательства защиты прав детей. Но здесь есть определенная подмена понятия. Ювенальная юстиция, она защищает права ребенка от насилия в обществе, особенно от насилия в семье. Но на самом-то деле, в большинстве случаев, в защите нуждаются не права ребенка, а ребенок как таковой. Сам ребенок, как физический даже субъект, и как духовный субъект, он нуждается в защите. Поэтому не какие-то абстрактные права надо его защищать, надо просто ребенка изъять из той среды, которая для него является смертельно опасной. И с точки зрения духовной, и с точки зрения физической. Поэтому в тех случаях, когда, например, скажем там, мачеха избивает своего приемного сына, своего пасынка, или когда, допустим, отчим насилуют падчерицу, или когда еще подобные вещи происходят, разумеется, ребенка надо просто спасти из этой ситуации, надо его оттуда изъять, и кто-то должен его не просто оттуда вывести, а надо же где-то его еще устроить. То есть вывести может, конечно, и милиция, а кто будет заниматься оформлением документов, где-то заниматься поиском этого интерната или детдома, или приюта, где можно его устроить, и проследить дальнейшую его судьбу, чтобы он там благополучно как-то был воспринят этой новой для него средой. Это на самом деле очень серьезная проблема. Вообще ювенальная юстиция – это очень-очень серьезная проблема, которая однозначно так вот с места решить нельзя. Поэтому требуется всестороннее общественное обсуждение. И люди разных профессий, разных специальностей, разных взглядов должны встречаться на каких-то форумах, чтобы обеспечить достойную защиту нашим детям.
Как известно, законодательство некоторых европейских государств разрешает однополым парам усыновлять детей, что уже привело к многочисленным громким скандалам. Что предпринимает ювенальная юстиция против этого?
Вот это очень больной вопрос, настолько болезненный, что я бы сказал, что вот именно, наверное, он сейчас является вопросом первостепенной важности и главным аргументом против введения ювенальной юстиции. Существует мнение, что вообще вот этот проект продвижения ювенальной юстиции в славянских странах, в странах бывшего СНГ, он проплачивается теми силами, которые заинтересованы насытить рынок, который сейчас образовался в Соединенных Штатах Америки, в Европе, рынок, состоящий из однополых пар. Например, в Америке сейчас около 1 000 000 гомосексуалистов, которым уже разрешено вступать в брак. Вот в Европе таких тоже сотни тысяч. И они имеют потребность все-таки иметь при себе вот ребенка, о котором могли бы заботиться. То есть у некоторых это искренняя потребность, они готовы обеспечить этого ребенка необходимыми атрибутами физической, по крайней мере, жизни, благополучия. У других это заранее имеет извращенные какие-то формы, намерения. Вот. И вот эти громкие скандалы как раз ко второму рангу прежде всего и относятся, когда усыновляется ребенок, а потом становится известно, что над ним происходит сексуальное надругательство, что этот ребенок просто оказывается в руках извращенцев. И он абсолютно беззащитен перед этими двумя взрослыми людьми, он ничего не может против этого поделать. Но даже если мы берем самый благополучный случай, допустим, попадает ребенок в такую вот однополую семью, которая вот уважает его выбор, как бы, и не навязывает ему своих собственных сексуальных предпочтений, своих взглядов, но он, глядя на их пример, уже поневоле проникается мыслью о том, что это нормально.
И вырастает больным человеком.
Да, и показывает практика, что в 9, по крайней мере, из 10 случаев ребенок сам воспринимает такую же самую модель гомосексуального поведения в обществе, потому что, в принципе, другой он и не знает. Он видит только такой пример, вот, на примере жизни своих приемных родителей.
Это, конечно, ужасно.
И кроме того, вот в этих западных странах вся система воспитания детей сейчас как раз имеет такой вот так называемый гендерный характер. То есть сейчас уже людей предлагают делить не по половому признаку мужчины и женщины. Вот как родился мужчина, значит ты мужчина. Если ты родился женщина, значит ты женщина. А по принципу гендерному. То есть это социальное определение пола. Вот кем сам себя хочет считать человек, мужчина или женщина, тем он имеет право себя считать. Вот такая модель отношение к своему полу, которое неизвестно вообще Священному Писанию, которое неизвестно Библии, неизвестно человечеству до 19 века.
Даже Содому, наверное, неизвестно.
Наверное, даже в Содоме такого еще не успели додуматься. Раньше он был уничтожен гневом Божьим. Вот сейчас это насаждается, поэтому ребенок со всех сторон оказывается вовлечен в эту порочную систему, и он фактически уже не имеет на самом деле свободы выбора. Он сам становится сторонником, носителем вот этих вот извращенных идей.
Отец Дмитрий, почему в современной Европе под именем толерантности защищаются права именно всякого рода извращенцев, а люди, ведущие традиционный христианский образ жизни, обвиняются в нетерпимости?
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на духовную сторону вопроса, потому что мы можем искать какие-то исторические причины, причины социального порядка или какие-то основания в социально-экономической структуре общества. Но я думаю, что в первую очередь нужно это связать с общим упадком духовности. Потому что настоящего, живого, строгого христианства в Европе мы сейчас уже почти нигде не находим. Вот именно православная церковь, она является, наверное, одним из последних островков, где еще сохраняются какие-то традиционные ценности, где люди настаивают на том, что все-таки надо жить так, как об этом написано в Священном Писании. Но оппозиция этому вот традиционному взгляду, она сейчас чрезвычайно сильна. Она прикрывается вот именно таким либеральным взглядом, что человек сам должен себя определить, вот как он хочет себя чувствовать, как он хочет себя вести в обществе. А то якобы вот это христианское воспитание, оно ребенку навязывает изначально какой-то стереотип. Но в действительности вот эта вот свобода, которую проповедуют сторонники ювенальной юстиции, они не понимают, что они навязывают как раз произвол. Это не есть настоящая свобода, а это есть как раз вседозволенность, которая человека развращает. И мы видим, вот, какими вырастают дети в такой вот системе. Это дети, у которых вообще нет никаких определенных ценностей устойчивых, у них нет принципов. Они руководствуются только принципом потребления. Вот то, что им приятно, то, что им интересно, то, к чему влечет их природа, порой низменная их природа, вот на это они направляют все свои усилия. Поэтому на самом деле ограничивать волю человека необходимо, начиная с детства. Этому всегда учила церковь. Это мы находим в Священном Писании, как Ветхого, так и Нового Завета. И не случайно говорится, что не жалей розги для сына твоего, потому что он вырастет и потом осудит тебя, если ты не будешь его вовремя наказывать. Да, действительно, это на определенном этапе. Позже 12-13 лет уже ребенка бесполезно наказывать физически. Но до этого возраста на самом деле эти методы воздействия физического, телесного вполне могут быть уместны. Даже такой, казалось бы, лояльный, толерантный, корректный человек, как Лев Толстой, вообще основатель этики ненасилия, он говорил, что ребенка нужно пороть, пока он лежит поперек кровати. Когда он ложится вдоль, когда он уже подрос, его уже бесполезно наказывать.
Интересный подход.
Да, вот это здравый подход человека, который при всех своих теоретических вот этих вот взглядах сохранял здравый взгляд на воспитание детей. У него самого было много детей, он понимал, что иначе воспитывать просто невозможно.
Отец Дмитрий, как вы считаете, не является ли само возникновение проблемы ювенальной юстиции признаком эсхатологической эпохи?
Скорее всего, мы должны принять именно эту точку зрения. То, что мы видим сейчас вокруг себя, это иначе как наступающим апокалипсисом назвать трудно. Потому что это какое-то безумие, это ослепление, которое охватывает десятки и сотни миллионов людей. Есть, конечно, страны, которые вообще пока вне этого процесса, скажем, вот какие-то мусульманские страны, которые вообще ведут такой замкнутый образ жизни, которые не впитывают этих достижений, так называемых в кавычках, европейской цивилизации. Но тем не менее, очень многие люди идут на поводу у этих вот ложных ценностей. И в этой связи мне бы хотелось даже зачитать небольшой отрывок из текста, который написал в свое время святой апостол Павел, обращаясь к своему ученику Тимофею. Это второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». То есть от настоящего христианского благочестия в последние времена останется только название, только форма. А на самом деле, к сожалению, будет обладать людьми вот этот комплекс страстей, который, к сожалению, мы сейчас уже воочию видим вокруг себя.
Отец Дмитрий, что вы пожелаете нашим телезрителям, которые обеспокоены проблемой ювенальной юстиции?
Я пожелал бы больше внимания уделять своим детям, воспитывать их в духе православного благочестия. Я думаю, что если ребенок будет чувствовать любовь своих родителей, он будет и взаимно тоже к ним привязан и платить им той же любовью. Если он будет молиться вместе со своими родителями, то это будет то единство в духе, о котором как раз и учит нас Священное Писание. И в таком случае никто и никогда наших детей у нас не отберет.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы переходим к нашей следующей рубрике.
Преображение – один из великих 12 праздников Православной Церкви. В последние годы местом главных торжеств стал восстановленный Преображенский храм – Нижняя Церковь Храма Христа Спасителя. Он был освящен в 1996 году. В основе праздника лежит евангельское событие. Произошло оно на горе Фавор. Впервые пред учениками Иисус Христос предстал во всей своей славе. Одежды его стали блистающими, как снег, лицо засияло светом, который не может выдержать глаз человеческий. Этот свет потом назовут Фаворским. Так Господь, видимо, явил свою божественную славу. Присутствовали при этом его три ученика – Петр, Иаков и Иоанн. В праздник Преображения существуют древние обычаи – благословлять плоды нового урожая. В России это, как правило, яблоки. Поэтому праздник называют еще яблочным спасом.
совершается вот сей новый окроплением воды сия, священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
В один из праздников фонд финансовой поддержки воссоздания храма закупил 2 тонны яблок, которые были освящены сразу после литургии и розданы верующим.